Это подкаст «Слышали новость». У микрофона Кирилл Бакеев и Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Привет.
А с нами на связи член Общественной палаты Российской Федерации, публицист Мария Бутина. Мария, здравствуйте.
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 Мария, хотели бы начать с животрепещущего и колышущегося. Собственно, обвал рубля в последние месяцы не должен повлиять на стабильность и связан в первую очередь со внешними негативными обстоятельствами и ситуацией на мировых рынках. Собственно, это комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поскольку курс евро и доллара действительно сегодня обновил показатели 2014 года. Видите ли вы в этом проблему, Мария?
Я думаю, что это ожидание в связи с предстоящими выборами, конечно, в Америке. Я даже охарактеризовала происходящее. Америка все-таки это некий такой позвоночник мира, в том числе экономический, поэтому все мы видим нестабильность, которая происходит, и чувствуем это на себе, в том числе в экономической сфере, которая происходит сейчас в Америке. Есть ожидания, очевидно, есть спекуляции, поэтому я думаю, что здесь не столько фактор рубля, сколько мы сейчас видим укрепление доллара. Поэтому как будет развиваться дальше ситуация, посмотрим после выборов, но я бы не прогнозировала, что все будет стабильно и благополучно. Скорее всего, он либо улетит действительно вверх, я имею в виду курс доллара, либо наоборот упадет вниз, в зависимости от того, кто выиграет предстоящие выборы. Поэтому нужно понимать, что факторы часто не зависят от России. Ну, посмотрим, как будет развиваться
Мария, дело в том, что вот, ну, смотрите, за последние полгода, даже чуть, может быть, побольше, рубль потерял уже треть. Это достаточно серьезно, то есть он так потихонечку ползет вниз, не падает с обрыва, а просто скатывается на пятой точке. Но вот если говорить все-таки о стабильности, да, вот обвал рубля, Дмитрий Песков говорит, не повлияет на стабильность. Как вы это оцениваете? Там плюс к выборам еще можно добавить нефть опять вниз пошла, да, она меньше 40 стоит. Но и все-таки это же каким-то образом на покупательной способности граждан Российской Федерации сказывается, да?
И конечно,
стабильность-то удастся удерживать? То есть что люди будут спокойно относиться к тому, что у них еще меньше денег стало или нет?
Ну, мы все-таки сейчас по большей части живем в рублевой зоне. Это в защиту стабильности. С другой стороны, безусловно, скажется, потому что можно обратить внимание, что все-таки доля импорта у нас достаточно существенная, в том числе и в сфере технологий. Это значит, что за собой это потянет, естественно, рост цен и на продовольственные товары, и на цифровую технику.
Вся техника, автомобили, огромная номенклатура продукции.
Безусловно. Безусловно. То есть очевидно, что наш Центробанк будет как-то пытаться регулировать курс и, надеюсь, удержит его на какой-то нормальной отметке, и все-таки пойдет курс доллара вниз. Но в текущей ситуации это, конечно, для экономики будет очень тяжелый удар. Особенно если доллар пойдет ползти дальше и вверх, а рубль будет при этом падать, то это ничем хорошим, конечно, для России не закончится. Потому что мы вписаны и встроены в мировую систему, и мы можем, конечно, желать быть полностью независимы от международных котировок валютных, но сегодня это не так. Поэтому мы, я думаю, что ощутим это очень сильно.
Мария, скажи,
как ощутили, в общем-то, и в 2014 году.
Ну, совершенно точно, помните. Да, там еще больше обвал был, единомоментный, потом отыграло. А скажи, пожалуйста, дело в том, что ведь зависит бюджет, ну и в конечном счете доходы десятков миллионов человек от той самой цены на нефть, которая опускается, и от объемов продаж углеводородов. Все это, значит, в этих сферах, скажем так, наблюдается отрицательная динамика. Но вот что-то Россия может предпринять, на ваш взгляд, достаточно оперативно, чтобы возместить вот эти пробелы в доходах своих?
Я думаю, что это будет, скорее всего, если вы говорите о контроле валюты, то есть соответствующие банковские инструменты, которые позволяют увеличить, например, количество доллара на внутреннем рынке и таким образом скорректировать текущий курс. Но это все очень временные меры, то есть все-таки нужно планировать стратегически и понимать, что нужно работать над импортозамещением. У нас, конечно, очень много сделано в этом направлении, но, очевидно, недостаточно, потому что мы очень чувствительны к доллару. И из таких ситуации нужно делать выводы и продолжать свою работу, все-таки поддерживая отечественного производителя и стараясь иметь представительство именно наших производителей на внутреннем рынке. Сегодня это не так. И вот если говорить о госпланировании, вот понимаете, те меры, которые мы можем сегодня предпринять, они опять экстренные меры. А предпринимать все-таки нужно меры планирования, государственного планирования. А это не делается в один момент, даже не в 5 лет и не в 10 лет. Все-таки это долгосрочное планирование. Я так понимаю, судя по тому, что мы видим в импортозамещении, такая работа ведется – но ее результат ожидать прямо вот так завтра и прямо сразу нельзя. Обратите внимание, что, в принципе, вот когда начались эти санкции, мы действительно задумались о вопросе импортозамещения, и понимание вообще пришло, что, скорее всего, окружающая реальность для нас будет достаточно враждебной. Это относительно недавно произошло. И только с этого момента достаточно медленно государственная машина начала разрабатывать какие-то варианты для все-таки введения импортозамещения. Но прошло слишком мало времени, чтобы оценивать полностью произведенные результаты и ждать, что вот сейчас прямо все будет иначе.
Мария, еще один практический вопрос. Я его очень просто задам. Люди так или иначе через некоторое время начнут задавать вопрос, кто виноват. На ваш взгляд, насколько здесь корректно будут обвинения звучать в адрес российских именно властей? Потому что, как правило, вот все эти кухонные разговоры, они строятся по одному сценарию. То есть вот рубль падает, валюта дорожает, и все это из-за вас, сидящих там за красными стенами, а мы страдаем. Вы там в какую-то геополитику играете, а нам потом у нас уровень доходов падает.
Это комплекс факторов. И кто виноват, разбираться в данном случае я не считаю конструктивным. Я думаю, что нужно все-таки заняться другой частью этого вопроса. Все-таки что делать в этой ситуации? И обвинить всегда некого человека во власти, либо группу людей, всегда намного проще, чем посмотреть на эту ситуацию объективно и понять, что госуправление – штука не такая простая. Что да, там существует личностный фактор, да, когда-то существует решение верный или неверный. Но на сегодняшний день страна существует, она развивается. Если сравнивать ее с теми же 90-ми годами, то, конечно, очень многое удалось сделать. Поэтому смотреть на госуправление в текущем конкретном моменте говорить, что вот у нас все плохо или у нас все хорошо, но я могу вам сказать, как человек, допустим, который пожил за рубежом, что у нас не все так плохо. Опять же, есть большая разница, к сожалению, между столицей и регионами. То есть столицы лучше, чем в регионах. То есть, естественно, нужно с этим разрывом, с этим неравенством нужно работать. Но опять же, мне кажется, вот простое такое критиканство, оно ни к чему не ведет. Все-таки должно быть понимание, что нужно анализировать информацию, с одной стороны. С другой стороны, если вас текущая ситуация не устраивает, можно, начиная с местных органов власти, пожалуйста, избираться, предлагать какие-то решения, а просто искать виноватого. Ну а от этого толку-то кому? Что будет?
Хорошо. К еще одной стране, чье существование в ближайшие дни будет определено. 3 ноября в США пройдут выборы президента. При этом почти половина американских избирателей уже проголосовали досрочно, а все, без исключения опроса общественного мнения, показывают, что Джо Байден, кандидат от Демократической партии, собственно, уверенно опережает своего соперника. У вас, Мария, есть ощущение того, что может повториться история 2016 года, когда Трампу, когда все верили в победу Хиллари Клинтон, но так или иначе по голосам тех самых выборщиков Трамп победил?
Очень может быть. Более того, я верю в математику, и поэтому вот если вы посмотрите избирательные, как были организовывались избирательные процессы на протяжении там, последних 200-300 лет американской истории, то вы увидите следующее, что все-таки избранный президент, как правило, переизбирается на следующий срок, а потом уже приходит противоположная партия. Это стабильность, определенная стабильность американской политики. Конечно, сейчас существуют и такие факторы совершенно неожиданные. Я имею в виду прежде всего пандемию. Это, конечно, даже не вот то, что там кандидаты поливают друг друга грязью. Это, в общем, не ново для американской политики. Единственное, что в этой кампании это, наверное, с какой-то устрашающей силой на стероидах происходит. Но в целом, могу сказать, что вот самый непонятный фактор – это и не протесты даже БЛМ, потому что, я имею в виду чернокожий протест, потому что на этом, в общем-то говоря, очень многие спекулируют, и в том числе и республиканцы, и демократы выигрывают с этих протестов по-разному, но тем не менее. А опросы вообще, на мой взгляд, ничего особо не показывают, потому что все зависит от того, кто проводил этот опрос. И здесь, понимаете, опросы, как правило, к сожалению, в американских медиа публикуются для того, чтобы убедить избирателя, что все уже решено. И поэтому какая из, как это так называемых,
или присоединиться к большинству?
Конечно, аналитических центров, какой из аналитических центров здесь превалирует, у кого больше доступ к распространению информации, как правило, просто говорит, ну, наш кандидат уже победил, чего теперь пытаться. Но эта ситуация, это еще не значит, что американский избиратель так проголосует вернее, доголосует, потому что на самом деле американцы уже больше половины проголосовало. Но я думаю, в ночь выборов мы ничего такого особо-то и не узнаем. Увидим много протестов, увидим много, видимо, разбитых витрин. Их сегодня запечатывают фанерными досками, мы это можем увидеть. Но результатов достоверных мы не получим еще в несколько недель, потому что просто уже принят такой закон в разных штатах, там количество дней определено для досчета голосов, которые придут по почте.
Мария, скажите, пожалуйста, вот я не собираюсь сейчас и вас призываю к этому же критиковать американскую демократию, но другая страна, другие правила, это отдельная история. Но мне вот просто лично интересно уже довольно давно, когда еще до того момента, как определились основные претенденты, кандидаты, они же, да, Байден и Трамп, ведь те, кто тоже пытался выдвинуться в рамках партии, это были люди за 70, да, то есть практически все люди были за 70, а то и под 80, как Байден, вот конкретно под 80, да? А почему там никак не может появиться вот на этом верхнем этаже мужчина лет 40-50, эффективный, современный, молодой? Вот,
или женщина.
Ну, или женщина, да. Но в чем загадка, да? Почему 70+, в последней кампании это совершенно норма такая?
Ну, я думаю, что тоже за что они так критиковали Советский Союз, не получили сами. Вообще, внутрипартийный кризис, я человек, который там был и общался очень много с людьми и той, и другой политической партии, в том числе и самой верхушки, у них серьезнейший кризис в партийной системе, в принципе, заключается, потому что пробиться наверх молодым людям практически невозможно. У нас еще какие-то там были попытки и существуют маломальски, значит, молодежные общественные движения. А у американцев я выступала перед молодыми республиканцами, это у них такая организация, и это все выглядит очень печально, должна вам сказать. То есть у них нет, это не в вопросе критики даже, а и они сами это прекрасно понимают, что процесс вот этой мобильности внутрипартийной, он, к сожалению, отсутствует. А кандидаты пожилые, потому что к тому моменту, когда они подходят, собственно говоря, к готовности уже избраться на тот же там президентский пост, для этого им необходимо обрасти определенным количеством контактов, связей, денег и всего прочего. И до тех пор, пока это не произойдет, человек, значит, он просто... Трамп это исключение из правил, да, ну и тоже, опять же, посмотрим его возраст. До тех пор, пока человек не будет встроен гарантированно в систему, и от него точно... можно быть уверенным, что не нужно ждать сюрпризов, он не станет, не получит, значит, возможности быть кандидатом. А другие партии, в Америке же де-факто двухпартийная система. Если посмотреть другие партии, где есть, кстати, молодые кандидаты, те же, допустим, либертарианцы, то есть там у них прошлый кандидат на выборах, Клинтон, Трамп, он как раз вот был того возраста, которого вы описываете, там 45-50 лет. Но, к сожалению, из этого ничего не вышло, потому что другие партии, они просто заблокированы. Поэтому вот, а эти классические партии, они достаточно неповоротливы. Поэтому мы видим такое вот ускорение.
Ну да, скажи, пожалуйста, вот еще, мне кажется, очень странная и опасная вещь. Если я правильно понял, Дональд Трамп заявлял, что в случае проигрыша он может не признать результаты выборов. Да, по-моему, что-то такое звучало от него. Или там от его помощников. Но, в принципе, мне кажется, раньше такого не было, как бы. Но признавали соперники, проигравшие победу конкурента, да. Вот если так произойдет, да, Трамп проигрывает Байдену и не признает результаты, учитывая то, что его сторонники иногда люди весьма и весьма серьезные, да, и даже радикально настроены, не может ли это привести к каким-то новым, уже даже не погромам, а какому-то вооруженному противостоянию внутри страны?
Очень правильно подметили, один из ключевых моментов выборной кампании, президентской выборной кампании в американской системе заключается в том, что кандидат, проигравший в течение нескольких часов, там прям практически сразу после оглашения результатов, выходит к своим сторонникам и говорит прощальную речь, что вот я старался, но у меня не вышло. Это классика. Если вы вспомните, кстати, мы... я имею в виду Америка в данном случае, уже находилась на грани вот подобного протестного, значит, нарушения этих стандартов, когда Хиллари Клинтон несколько часов после оглашения результатов, в которые никто не верил, как вы помните, все ждали, что она выиграет, не выходила к своим сторонникам. И это я помню, как, какая пауза, какая, какое непонимание повисло в стране. То есть везде по телевизору, значит, все затихло, и все ждали, все-таки признает она результаты или нет. И все ждали, что если вдруг нет, то это будет действительно взрыв в стране. А теперь представьте сейчас, когда тогда протесты были там минимальные, а сейчас обстановка накалена настолько, ну, в общем-то говоря, можно уже видеть, там уже продажи оружия запретили, в некоторых штатах убрали с прилавка все оружие.
Слушай, ну там уже на руках столько оружия, что можно временно не продавать, мне кажется.
Это уже мертвым припарком в данном случае, безусловно. Витрины, значит, забили досками. Но то, что мы ожидаем погромов, даже если Трамп проиграет. И даже если он признает собственный проигрыш, в любом случае мы увидим очень серьезные протестные настроения на улицах. И я думаю, что насилие, к сожалению, должна это именно с сожалением говорить, что это страшная штука, гражданская война, но вот отдельные битвы, мы ее, конечно, увидим, проявление уже завтра, и это действительно страшно.
Мария, и последний вопрос про американские выборы, точнее, про то, как они происходят. Вы в средствах массовой информации высказывали, что отличительная особенность именно этой предвыборной кампании стала так называемая война с Big Tech. То есть это компании, IT-компании по типу Twitter, Facebook, Google и так далее, которые сейчас заявили свою роль в политических процессах. На ваш взгляд, это хорошо или плохо?
Война или то,
что эти заявились... компании, да, пытаются участвовать в политической жизни?
Это плохо, конечно, потому что тогда их нужно переквалифицировать по законодательству совсем в другую группу. Тогда они превращаются в актора политического процесса. Это может быть политическая организация, общественная организация, средства массовой информации, но никак. То есть они уходят от оригинальной идеи стены. То есть помните, да, the wall, да, стена – это когда вот любой человек может прийти в социальную сеть некую и там все что угодно от себя написать. И тогда возникала ситуация, что с одной стороны социальные сети не несут никакой ответственности за то, что пишет человек, и человек в данном случае, он сам вот отвечает за все, что происходит. И они отказываются от модерации, отказываются от цензуры на материалы. А сейчас что мы видим? То есть речь идет не только о так называемой правильной чистки социальных сетей. Почему я говорю правильной чистки? Потому что ну, есть действительно опасный экстремистский материал. Есть материал, например, про ту же пандемию, да, как надо лечиться, например, не обращаться в больницу. То есть есть фейк-ньюс, которые являются вредными. С теми, да, с этими новостями нужно бороться. Но то, что мы сейчас видим, это зачистка новостей, там, твитов, постов в Фейсбуке, именно по политическому контексту. То есть Твиттер и Фейсбук откровенно объявляют войну Трампу и зачищают отдельные из его материалов. Вот это неправильно, потому что в таком случае эти Big Tech, они должны переквалифицироваться и быть тогда уже совсем на другом месте в американском и международном законодательстве, потому что в нашей стране они делают ровно то же самое. Я думаю, что это начало этой войны, и если победит Трамп, то, безусловно, это будет война не на жизнь, а на смерть, вплоть до подведения их под антимонопольное законодательство. Это значит, что одну компанию Facebook, скорее всего, раздробят на множество мелких кусочков. Обычно это так работает в антимонопольном законодательстве в американских штатах. Я думаю, что вот этого нам и стоит ждать.
Хорошо, еще одно событие. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который получил в России, напомню, сначала убежище, а потом и вид на жительство, теперь объявил о намерении подать документы на российское гражданство. Как думаете, одобрят ли ему это?
Ну, я думаю, что одобрят, и с точки зрения Сноудена это абсолютно правильный, своевременный шаг, потому что как только он выезжает из России, он сразу попадает либо под экстрадицию в тюрьму, либо сразу в тюрьму, если он приезжает в Америку. Но то, что происходит с аналогичным относительно случаем, это Джулиан Ассанж, я, конечно, имею в виду, вы можете увидеть, то есть над человеком просто издеваются, его просто сгнобят и похоронят живьем в американской тюрьме. Это надо понимать. Поэтому Сноуден тоже прекрасно осознает, что для него сейчас единственный есть вариант – это остаться в России. У него теперь есть супруга, и, дай бог здоровья, скоро будет
и
ребенок.
И там еще, да, ребенок
поэтому,
будет.
Да, поэтому оставаться... У него другого варианта, по сути дела, нет. И, к сожалению, человек, вот, выступив с такой открытой позицией, он сейчас потерял ту свою родину. Но вот сейчас он будет в России, и дай бог ему здесь здоровья. Выезжать за рубеж ему ни в коем случае нельзя. Ему, конечно, светит очень-очень длительный тюремный срок, вплоть до пожизненного заключения. Поэтому на свободу он, если уедет в Америку, не выйдет никогда.
Ну, это да. А сам поступок Эдварда Сноудена, на ваш взгляд, он все-таки про что? Сочувствуете ли вы ему? Просто я думаю, если бы такой же человек был в России, и ситуация была бы зеркальной, мне кажется, вряд ли бы кто его здесь поддерживал.
Вот скажу вам так. С точки зрения того, что он сбежал с военными секретами и раскрыл это, с точки зрения американского государства, я, безусловно, понимаю, что он преступник. То есть так делать нельзя, это предательство Родины. С точки зрения российских интересов, наличие этого человека – это плюс. То есть для нас это человек, который там раскрыл миру существование вот этих всех тайного контроля переписки, в том числе и европейских, и мировых лидеров, и американских граждан. Для нас это плюс. Поэтому любую ситуацию, в частности со Сноуденом, в данном случае можно оценивать только с интересов, я как гражданка России, интересов своей страны. Для России то, что он сделал, он молодец, он герой, очень хорошо. А то, что Америка допустила эту ситуацию, а допустила она не прежде всего то, что он рассказал это, а допустила она систематическое нарушение своих обещаний и серьезнейшее нарушение прав граждан на тайну переписки. Поэтому разбираться надо было до того, как он уже был вынужден выступить с таким заявлением. Ну а когда выступил, то тут, конечно, он должен быть судим как военный человек, который работал в военной структуре. Поэтому здесь никаких двойных стандартов быть не может.
А, Мария, можно еще коротко вот про Сноудена? Но дело в том, что какое-то время назад ходили разговоры, что, возможно, какая-то сделка, если он американским властям выдаст разную информацию, там, да, свои источники и много чего другого. И вроде бы там ему тогда грозит некое смягчение. Но потом дезавуированы все эти были беседы. Как вы считаете, а в принципе такое возможно, да? Ведь он наверняка много знает такого, что Вашингтон хотел бы получить. Вот ему может быть гарантировано, скажем так, свобода в обмен на информацию, или уже это исключено?
Помилование.
Ему может быть обещано все, что угодно. Но, как вы известно...
Ну и выполнено обещание, я имею в виду. Нет, это не жениться, это понятно, да. Это да.
Вот, я бы на его месте на такие обещания не велась. Я думаю, что с ним неоднократно предпринимались какие-то попытки, но здесь нужно понимать, Сноуден политически ни одному президенту, который есть сейчас или который будет, возможно, это тот же человек, он не выгоден, потому что он, личность Сноудена очень противоречива, и она, тот человек, который его, например, вернет, да, ну, лидер государства, и при этом не посадит, откровенно займет сторону тех людей, ну, да, которые считают его героем. А это еще один расклад в обществе, поэтому на самом деле сама Америка Сноудена не хочет, потому что это слишком противоречивый и сложный вопрос, который вносит больше проблемы, чем их решает. Поэтому я думаю, что он им самим...
Пусть живет в России с миром.
Кстати, Мария, уже почти год, даже чуть больше года, как вы, собственно, вернулись на территорию России.
Расскажите про этот год, да. Ну, наверное, уже адаптировались, наверняка, точнее. Или что-то вспоминается?
Ну, я вам так скажу. У меня через несколько недель выходит книжка 26 ноября. Это тюремный дневник. Я, наверное, положила в нее все свои воспоминания, всю эту прошедшую ситуацию. Поэтому, если есть желание ее прочитать, я очень вам рекомендую.
Но, кошмары не снятся ночью? Связанное с тюрьмой.
Сняться, да. Сняться, конечно. Нет, за год адаптироваться после того, что случилось, после того, как над тобой просто так откровенно издеваются, там, не дают спать, держат в ледяных камерах и делают еще много очень страшных вещей. Я не знаю, может ли вообще человек вернуться после этого, ну, в полной мере в жизнь, и продолжить ту жизнь, которая была у него до этого. Но у меня есть семья, у меня есть бабушка, которая очень помогает мне. Они любят меня, я знаю, что со временем мне, наверное, удастся снова полностью вернуться. Но, с другой стороны, знаете, скажу вам так, может быть, вот до конца забывать тюрьму и не надо, потому что вот сегодня, благодаря тому, что произошло, а все, что не делается в конечном итоге, к лучшему, если мы растем, я занимаюсь... с делами людей, которые оказались вот в местах лишения свободы, нашими гражданами за рубежом. И, наверное, для них я тоже какая-то надежда, и кое-что удается сделать, чтобы все-таки спасти этих людей. Это сегодня вот то, чему я посвящаю свою жизнь. И помогая им, мне самой становится легче, потому что я знаю, что когда-то вы, в том числе многие российские журналисты и вообще, в принципе, россияне очень помогли мне. Поэтому вот, наверное, забывать и становиться черствым, наверное, нельзя. Поэтому я стараюсь все-таки извлечь какую-то пользу из того, что
Мария, произошло. Можно коротко? Скажи, пожалуйста, очень часто информация появляется, что тех или иных граждан России, ну, скажем, в США арестовали и приговорили по всяким киберпреступлениям и прочим делам. Но вот каждый раз предвзято отношение к гражданам России? Или там действительно часто преступники, собственно, садятся в тюрьму?
Одно, понимаете, одно другому не противоречит. У меня нет иллюзий, что граждане России тоже совершают преступления. Более того, большая часть людей, которые подвергаются, значит, попадают под уголовную статью, наверное, действительно что-то сделали. Другой разговор – это первое. То, как к ним относятся на этапе разбирательства и уже в местах лишения свободы, это когда вот по части гуманитарных условий все действительно предвзято хуже, чем ко всем остальным. Вот это плохо.
Ну, то есть другой момент.
Равенства его
судьи.
Нет, понимаете? И другой момент, вот, когда мы придерживаемся вопроса своих, не бросаем, ну, давайте исходить
надо,
из следующего.
Надо следовать ему до конца. Спасибо, Мария. Мария Бутина, член Общественной палаты РФ и публицист. Это подкаст «Слышали новость».